говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич приговорен к 15 суткам административного ареста. В Томске по итогам российско-германских переговоров на высшем уровне подписан ряд соглашений. В Москве бастуют работники консульского отдела посольства Франции. В Минске суд приговорил сегодня бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вечерка, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В частности, «Газпром» и германская корпорация «БАСФ» договорились о совместном освоении южно-русского газового месторождения, главной сырьевой базы будущего североевропейского газопровода, говорит Путин.
Вы знаете, в этом году Россия председательствует в группе 8, и одним из ее приоритетов определена энергетика. Надеемся, что продвижение энергодиалога позволит запустить перспективные совместные проекты в интересах устойчивого глобального прогресса экономического и социального развития и в Европе, и в мире в целом.
Это был Владимир Путин. Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Я полагаю, состав делегации, прибывший сюда со мной, свидетельствует о важности наших отношений с Россией. В Германии достаточно высок интерес как к русской культуре, так и к инвестициям в российскую экономику. Это говорит о том, что экономика России модернизируется, и мы заинтересованы в этом.
Сказала канцлер ФРГ. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. Борисов известен в городе своей жесткой позицией в отношении незаконной застройки Васильевского острова. В частности, он выступал категорически против строительства там автозаправочной станции компании «Лукойл». В посольстве Франции в Москве проходит частичная забастовка сотрудников консульского отдела. Работники дипмиссии требуют пересмотра трудовых соглашений. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Забастовку объявили те сотрудники посольства, чьи трудовые контракты регламентируются российским трудовым законодательством. Причем среди бастующих есть как граждане России, так и французские подданные. Они настаивают на пересмотре трудовых соглашений и хотят добиться перевода на так называемый французский контракт. Вот что пояснила по поводу акции руководитель пресс-службы посольства в Москве Изабель Тураншо.
Могу подтвердить, что забастовка происходит. Она касается сотрудников, которые работают по местному контракту, но не только консульства, но и всего посольства.
А в связи с чем работники посольства объявили забастовку?
Могу лишь сказать, что связано это с условиями труда.
И как долго может продлиться эта акция?
Один день сегодня. Это разовая акция.
Представители российского туристического бизнеса обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются, что из-за забастовки работников посольства туристы, желающие провести первомайские праздники во Франции, столкнутся с проблемами при выдаче виз. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Теракты в египетском городе Дахаб напрямую связаны с террористическими нападениями на курортах Шарм-эш-Шейх в прошлом году и Таба в 2004-м, считает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. По его словам, за всеми терактами стоят, судя по всему, синайские бедуины. В понедельник в Дахабе при взрывах погибли свыше 20 человек. В среду два террориста-смертника осуществили новые теракты на севере Синая. Одновременно сообщается о задержании в Египте руководителя Каирского бюро телеканала «Аль-Джазира» во время подготовки репортажа о последствиях теракта в Дахабе. Как сообщает «Аль-Джазира», власти Египта обвинили Хусейна Абделя Гани в распространении ложной информации, способной нанести ущерб репутации страны. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. На юге Ирака при взрыве погибли 3 итальянских и 1 румынский солдат. Вчера иракскую столицу посетили госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Они приветствовали намерение новоназначенного премьера Ирака Нури Камиля Аль-Малики сформировать правительство национального единства. В следственном изоляторе Таганрога объявил бессрочную сухую голодовку лидер местных чернобыльцев Феликс Лисицын, рассказывает наш корреспондент Сергей Слепцов.
Феликс Лисицын, бессменный руководитель общественной организации «Припять», куда входят участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 3 месяца назад он был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. Когда Лисицын узнал о том, что судебное разбирательство отложено на длительный срок, который ему придется провести в тюрьме, он объявил бессрочную сухую голодовку. Его соратник по Союзу чернобыльцев Николай Симонов считает, что с Лисицыным пытаются расправиться таким образом местная власть, так как Лисицын противостоял коррупции и взяточничеству чиновников администрации города Таганрога. Именно по его заявлению был в свое время привлечен к уголовной ответственности за взятку ответственный работник комитета по управлению имуществом города. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Карачаево-Черкесии в станице Сторожевая в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. В МВД республики сообщают, что убитые, их личности устанавливаются, готовили крупный теракт. У них обнаружено большое количество взрывчатки и оружия. В завершении выпуска еще раз напомним темы главных новостей к этому часу. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич приговорен к 15 суткам административного ареста. В Томске по итогам российско-германских переговоров подписан ряд соглашений. В Москве бастуют работники консульского отдела посольства Франции.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня 100 лет со дня создания Госдумы России. В Москве правозащитники и представители армянской диаспоры обсуждают рост числа преступлений на национальной почве. В Германии сегодня день профессиональной ориентации девочек-школьниц. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Сегодня Государственная Дума России отмечает свое столетие. Первая Дума, избранная после Царского манифеста 17 октября 1905 года, собралась 100 лет назад в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. До революции 17 года работали Думы 4 созывов, однако полностью до конца срока проработала лишь одна, третья. В постсоветской России представительный орган власти, называющийся Государственной Думой, был создан после событий октября 1993 года. Название было выбрано не случайно, оно должно продемонстрировать преемственность нынешнего российского парламентаризма. И вот сегодня в Петербурге устроены пышные официальные мероприятия, посвященные этой дате. В Думском зале дворца проходит юбилейное заседание парламента. В его работе принимают участие все депутаты, делегация парламентской ассамблеи Совета Европы, а также руководители парламентов СНГ. Репортаж Виктора Резункова.
Празднование столетия Госдумы в Петербурге началось со скандала. Около 11 часов утра, когда депутаты открывали мемориальную доску на стене Таврического дворца, на крыше соседнего дома появились 6 активистов национал-большевистской партии. Развернули транспарант «Такая дума – позор России». Зажгли факелы и разбросали листовки. Еще 4 партийцев приковали себя к решетке Таврического дворца. Еще одно сообщение о чрезвычайном происшествии поступило чуть позже. В гостинице «Прибалтийская» около 11 часов утра был обнаружен труп заместителя председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи единоросса Валерия Кузина. По предварительным сообщениям представителя прокуратуры, признаков насильственной смерти не обнаружено. А само юбилейное заседание Госдумы началось с речи ее спикера Бориса Грызлова, который в частности сказал.
Появление Думы и первые выборы депутатов – это было невиданным для империи событием. Россия преодолевала дистанцию, отделяющую неограниченный абсолютизм от парламентской монархии резкими скачками. То, на что другие страны тратили годы, годы, иногда десятилетия. Россия прошла за месяцы.
Другое впечатление о происходящем сейчас в Таврическом дворце сложилось у депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.
Правда, мне заставило все-таки осознать очень многих депутатов и отдельные фракции свою роль в истории. Поэтому в выступлениях представителей фракции, кстати говоря, представителей оппозиционных фракций, очень четко звучала мысль о том, что без учета конструктивной критики, без учета мнения оппозиции, любая власть обречена на ошибки.
Заявила Оксана Дмитриева из Таврического дворца. Но главное событие, конечно, ожидается сегодня вечером около 9 часов. Все собравшиеся в Таврическом дворце ждут приезда Владимира Путина. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, нынешняя Государственная Дума России прямо заявляет о своей преемственности тому органу представительной власти, который провел первое заседание 100 лет назад в Таврическом дворце. А что считают историки? Насколько нынешняя Дума, Дума единороссов, жириновцев и коммунистов, похожа на Думу, в которой были представлены октябристы, кадеты, черносотенцы, социал-демократы и другие партии и политические группы? Об этом наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская побеседовала с историком Игорем Ивановым.
Отмечать-то особенно нечего. И главное, что некому отмечать. Нечего отмечать, потому что идея Государственной Думы, она была, конечно же, в то время, в начале 20 века, и своевременно, и хороша. Другое дело, что опыт Государственной Думы у нас, к сожалению, в России был скорее печальным, потому что вообще в России всего 4 Думы существовало. 2 были разогнаны буквально через несколько месяцев после их основания. 1 закончила печально тоже. На ее существование поставил точку окончательный Совет народных комиссаров. Единственная дума из 4, которая действительно работала плодотворно, это была 3-я Государственная дума, действовавшая с 1907 по 12 год. 2197 законопроектов эта дума приняла. Почему неудачный опыт? Да потому что первые 2 думы были настроены все-таки проводить антигосударственную политику. Мы знаем прекрасно, что в Государственных думах были люди разные. И сторонники монархии, и противники монархии, и сторонники существующего образа правления вплоть до большевиков. Поэтому удивляться тому, что Государственная Дума часто проводила антигосударственную политику, пыталась это сделать, не приходится, конечно.
Почему Первую Думу называли Думой народного гнева?
Дело в том, что она изначально поставила себя в оппозицию императору, в оппозицию существующему режиму и, в общем, даже в какой-то степени спровоцировала собственный разгон. Вторая Государственная Дума, она оказалась еще более левой, чем первая. А вот второй аспект, на котором я хотел бы обратить внимание, это то, что праздновать и некому. Потому что в нынешней Российской Федерации не существует ни одного государственного органа, который бы мог сказать, что он является наследником Государственной Думы, что он является его преемником, продолжателем традиции. Плохая была Государственная Дума в Российской империи, хорошая была. Это один вопрос. Но другое дело, что сегодня ничего от этой Думы не осталось, никакого исторического наследия не имеется. И хотя господа, которые ныне в Москве заседают в органе, который тоже называет себя Государственной Думой, все-таки давайте так говорить. Эти господа пришли не оттуда. Эти господа пришли из КГБ, эти господа пришли из КПСС, но никакого отношения Государственная Дума, несмотря на похожесть своего названия, конечно, к этому законодательному органу не имеет.
Может быть, есть хотя бы то общее, что с демократией было довольно сложно и в Первой Думе, и в сегодняшней. Ведь образ правления, который несла Первая Дума, историки называют думской монархией.
Это очень интересный вопрос. Первая Государственная Дума имела массу ограничений. Например, избирательного права в Первую Государственную Думу не имели женщины. Или, например, лица, не достигшие 25 лет, тоже не имели избирательного права. Военнослужащие действительной службы тоже не могли быть избирателями. Но, с другой стороны, посмотрим мы на степень демократичности Думы, все-таки мы увидим, что и в Первой, и во Второй Государственной Думе были и представители рабочих, и представители крестьян. Они были. А вот если мы посмотрим на состав нынешней Государственной Думы, я очень и очень сомневаюсь, что среди господ депутатов есть хоть один настоящий рабочий или хоть один крестьянин, который пашет землю. Вот в Государственной Думе Российской империи такие люди были. И законодательство, несмотря на то, что были огромные ограничения, все-таки царь заботился о том, чтобы представители этих слоев населения в Думе заседали.
А представители разных конфессий были в той Думе?
Ну, конечно же, представители были разных конфессий. Поэтому я считаю, что говорить о демократичности, вот какая Дума более демократичная? аналогичная. Та царская, где были все-таки и рабочие, и крестьяне, и помещики, и все. Или нынешняя, где только сидит одна номенклатура. Хотя у нас и избирательный ценз 18 лет, и женщины имеют права, и армия голосует по приказу вся.
Можно ли провести параллель в смысле зависимости той и этой дум от исполнительной власти?
Императорская государственная дума, существовавшая в старой России, была более независима от исполнительной власти. И не случайно ее несколько раз разгоняли, потому что она отстаивала свою точку зрения, отстаивала свою позицию. Нынешняя государственная дума, я думаю, что если она завтра исчезнет, то в государстве нашем мало что изменится.
С историком Игорем Ивановым беседовала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича к 15 суткам административного ареста. Лидер оппозиции был задержан по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Теракты на египетском курорте Даха организовали экстремисты из числа синайских бедуинов, утверждает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль обстрелян из засады. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе некоторых главных тем – итоги российско-германского саммита в Томске, столетие со дня создания Госдумы России и одно слово Владимира Путина, которое отодвинуло нефтепровод от Байкала. Оно стоит дороже, чем десятки решений чиновников всех уровней. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый день, Александр. В 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в результате которой радиоактивному заражению подверглась значительная территория Белоруссии, оппозиция протестует также против политического Чернобыля, который свершился 10 годами позже, пишет Frankfurter Allgemeine в репортаже из Минска, уточняя, что под политическим Чернобылем имеется в виду антиконституционный путч Лукашенко 96 года. Лидер оппозиции Миленкевич упрекает Лукашенко в том, что он замалчивает правду о Чернобыле и заставляет граждан возвращаться на территории, которые ученые считают непригодными для проживания из-за высокого уровня радиации. Крестьян заставляют сеять пшеницу там, где в почве присутствует цезий и еще более опасный стронций, утверждая при этом, что продукты, полученные таким образом, не вызывают сомнений. Дискуссия об опасности радиации пресекается полицейскими методами. Миленкевич напомнил об аресте ученого Юрия Бондажевского, который обратил внимание на эту опасность, был отдан под суд по сомнительному обвинению и лишь недавно вышел на свободу. То, что власть утверждает, будто оппозиция лжет и никакой угрозы не существует, или то, что Лукашенко время от времени демонстративно посещает пострадавшие регионы, никоим образом не исключает необходимости публичной и свободной дискуссии на эту тему, пишет Frankfurter Allgemeine.
Дмитрий, а как газеты комментируют встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель?
Изменение настроения Путина по поводу строительства нефтепровода возле озера Байкал выглядит как редкий пример победы гражданского общества и экологических организаций над крупным бизнесом и сильным нефтяным лобби в России, пишет британская Independent. Кроме того, это удачный пиар-ход для Путина в преддверии саммита Большой Восьмерки, где Россия, осыпаемая со стороны Запада обвинениями в ограничениях на свободу прессы, в этом году выступает председателем. Найдутся люди, которые скажут, что Путин с самого начала планировал провести маршрут именно таким образом, но тянул до последнего, чтобы выступить этаким добрым царем. Однако, как часто бывает в России, всей правды мы, вероятно, никогда не узнаем, заключает Independent. А Frankfurter Rundschau рассказывает о судьбе 25-летнего Ивана Тютрина, учителя истории из Томска, который вынужден был уволиться за неделю до приезда Ангелы Меркель. Тютрин – активист Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, и ФСБ пригрозило ему, что его призовут в армию, если он во время визита Меркель будет выступать против растущего авторитаризма режима президента Путина. Соратник Тютрина Сергей Зайков, организатор антипутинской демонстрации, был избит во вторник двумя неизвестными в масках. Однако это не помешало Зайкову в среду выйти на антипрезидентскую демонстрацию, в которой приняли участие 500 человек. «Мы хотим сказать миру, что в России есть люди, которые недовольны тем, что происходит в стране», приводит Франкфурта Руншау слова Ольги Курносовой, одной из активисток Объединенного гражданского фронта из Томска.
Дмитрий, у нас осталось еще немного времени, и по традиции что-нибудь на неполитические темы. Я знаю, вы наверняка приготовили что-нибудь интересное.
Да, Александр. Гомофобия на Ямайке – тема специального репортажа сегодняшний «Гардиан». На Карибском острове нет ни одного клуба или бара, где могли бы собираться геи, пишет британская газета. Дискотеки устраиваются в частных домах за пределами столицы, поскольку встречаться в городе слишком опасно. Ямайкские геи рискуют своей жизнью, если решаются открыто заявить о своей их правах. 2 года назад был зверски убит активист движения за права сексуальных меньшинств Брайан Уильямсон, следом еще один, Стив Харви. Нередки случаи, когда простых людей, заподозренных в гомосексуализме, забивают до смерти. Почему же именно жители Ямайки так нетолерантны? Задается вопросом газеты и находит ответ в местной поп-культуре. Ямайка, родина стилей регги и дэнс-холл, всегда славилась своими поп-звездами. Именно современные поп-звезды, такие как Буджу Бентон, Кэплтон, Сизе и Бинни Мэн постоянно используют гомофобию и прямые призывы к насилию и убийствам геев в своих песнях. Некоторые из этих исполнителей посвящают целые концерты постоянным оскорблениям геев. Именно поэтому многие из них сейчас стали фактически невыездными. После протестов их концерты отменяются и в Северной Америке, и в Европе. А Бинни Мэна даже задержала британская полиция, когда он прибыл в аэропорт Хитроу и допрашивала его о призывах к насилию против геев в текстах его песен.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Союз армян России опровергает официальную статистику, заявляя, что за 4 месяца этого года в России произошли более сотни нападений на национальной религиозной почве, и призывает национальные общественные организации объединяться для борьбы с ксенофобией. На сегодняшней пресс-конференции представителей Союза армян России побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российские армяне собрали пресс-конференцию в связи с убийством 17-летнего Вагана Абрамянца в московском метро. В Союзе армян недовольны тем, что правоохранительные органы пытаются свести это преступление к бытовому конфликту, говорит президент Союза армян России Ара Абрамян.
Мы всегда пытаемся оправдать, придумывать какие-то истории, оправдать то или другое преступление. Или мы говорим, на бытовом уровне, значит, можно убить. В центре города можно убить на бытовом уровне за то, что девушка обидел, значит, можно взять убить. Значит, надо с ножами ходить постоянно мальчиком. Не знаю, кто учит нас.
Впрочем, адвокат семьи погибшего студента Симон Цатурян сообщил, что прокуратура все-таки возбудила уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство в составе группы из 2 и более лиц с квалифицирующим признаком расовой и национальной неприязни». Сам Цатурян считает это преступление куда более серьезным.
Те лица, которые совершают преступление, да, они не только рядовые преступники. По существу, извините за резкость, я думаю, что они враги государства и церкви.
Участвовавшая в брифинге руководитель общественной организации помощи трудовым мигрантам и беженцам Таджикистан Гавхар Джураева убеждена, что решить проблему национализма в России будет практически невозможно до тех пор, пока национальные общественные организации не объединятся.
Национальные диаспоры в своем подавляющем большинстве занимаются культурными программами. Мне кажется, в нынешней ситуации надо делать крен в сторону правозащиты и выходить на те структуры государства, общественные палату, раньше это была комиссия по правам человека, и иметь уже некий правозащитный элемент своей деятельности, чтобы помочь власти, и в том числе и правоохранительным органам, и в том числе и журналистам, на уровне рабочих площадок, постоянно действующих, каждый квартал делиться информацией и думать, что делать дальше.
Первые шаги на пути такого объединения уже предпринимаются. По словам президента Союза армян России Ары Абрамяна, в ближайшее время предполагается собрать за круглым столом представителей всех действующих в России национальных организаций.
Я думаю, что во время круглого стола мы найдем механизм, как работать с правоохранительными органами, с властями и с общественностями, школами и так далее. Мы будем предлагать схемы, механизм, что делать, чтобы их меньше стало.
В качестве примера удачного сотрудничества общества национальных организаций и чиновников Ара Абрамян привел проект, который Союз армян России реализует в Краснодарском крае на протяжении последних 3 лет. По словам Абрамяна, за это время процент преступлений, совершенных на почве ксенофобии в Краснодарском крае, значительно уменьшился. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области подписала соглашение с городской избирательной комиссией о совместных действиях на выборах. Как это повлияет на защиту прав членов профсоюзов, какие задачи стоят перед федерацией, об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала с заместителем председателя Федерации профсоюзов Петербурга и области Галиной Келихсаевой.
Галина Борисовна, означает ли подписание соглашения с городской избирательной комиссией, что профсоюзы будут более активно включаться в политическую жизнь?
Мы всегда включены в политическую жизнь невольно, хотя по уставу мы не занимаемся политикой. Но дело в том, что сегодня экономика определяет политику. Люди труда, они вольно-невольно становятся участниками этого рынка. И поэтому что называть политикой, а что называть защитой прав трудящихся? Здесь очень тонкие грани, которые необходимо очень четко отслеживать. Общество сегодня пришло к тому, что все-таки власти должны быть более открыты, потому что это избранники народа, это та ветвь, которую сам народ избирает и возлагает надежды. Поэтому одно дело, когда вот сейчас идет тенденция назначения губернаторов, и тут от волеизъявления народа мало что зависит. А другое дело, когда мы сами выбираем себе лидера, который будет решать наши проблемы. Мы, как правозащитная организация, безусловно, заинтересованы в том, чтобы лидеры, приходящие к власти, были честны и открыты, и компетентны, и квалифицированы, и профессиональны. Очень много требований сегодня мы предъявляем к современному депутату.
Как раз сегодня отмечается в Петербурге 100-летие Государственной Думы. Как вообще вы оцениваете современную работу Государственной Думы?
Есть масса аспектов, по которым можно критиковать Государственную Думу. Законы, которые архи-необходимые, социальные законы. Мы апеллировали неоднократно Государственной Думе о принятии закона о федеральных бюджетниках, которые сегодня наши граждане Санкт-Петербурга находятся в ущемленном положении относительно бюджетных работников, которые находятся в организациях регионального уровня. Они в 3 раза меньше получают заработную плату. И вот все наши отсылы в Государственную Думу, они почему-то остаются к ним глухи. Вот лично как обывателю, мне бы, например, хотелось, чтобы принимались все-таки приоритетные законы для общества, а не те, которые бутафорно как-то звучат. Во-первых, они не подкреплены материальной базой, и поэтому целесообразности в них я, например, не вижу. А вот те законы, которые необходимы и которые были бы функциональны, их, к сожалению, мы никак не можем дождаться.
Насколько функционально оказалось законодательство, которое начало действовать в Петербурге с начала этого года относительно оплаты труда бюджетников, и есть ли у профсоюзов претензии к его реализации?
С Нового года действительно перешли в Санкт-Петербурге на новую систему оплаты труда бюджетных работников. Мы очень долго работали совместно в рабочих группах с администрацией в рамках 3-сторонних соглашений над этим законом. Очень многие наши предложения были приняты. Но практика показала, что одно дело, когда все это как бы в теории, а другое дело, когда это все преломляется на реальную жизнь. Не секрет ни для кого, что по старой тарифной сетке очень многие работники данных направлений работали по совместительству. А когда сегодня мы перешли на новую систему оплаты труда, естественно, эти вакансии, они сокращаются. Но опять-таки пошел перекос. Вот в некоторых организациях вместе с этими ставками вакантными стали уже и сокращать реальных работников.
А какие-то конкретные примеры работы Федерации профсоюзов в последние месяцы вы могли бы привести?
Очень долгая была работа по поводу выплаты ночных, и администрация все-таки услышала нашего лидера, что сегодня необходимо оставить все так, как есть, то есть 40% выплату ночных, потому что сегодня менять эту систему – это очень болезненно. И буквально вот на прошлой неделе был решен вопрос, и оставили эти 40% ночных.
Занимаются ли сейчас профсоюзы решением вопросов детского отдыха как составляющей части социальных прав трудящихся?
На заседании рабочей комиссии возник спор по поводу социальной путевки и ее стоимости в связи с тем, что изменились два закона об аренде земли и о тарифах. И, безусловно, мы стали настаивать на то, чтобы социальная составляющая увеличилась путевки, потому что соцстрах готов выплачивать эту часть. И сначала тоже очень были жаркие споры, но в конце концов вопрос был решен именно по той схеме, которую предложили профсоюзы. И на 8% была поднята стоимость путевки социальной, что облегчило, безусловно, покупку граждан данной путевки.
Это уже на этот сезон.
Вчера мы на территории 20 труда провели ярмарку тех поставщиков, которые будут поставлять продукты в детские оздоровительные лагеря.
Спасибо, Галина Борисовна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галиной Келихсаевой.
Это был материал Татьяны Волович. Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин, и в гостях у него заместитель председателя российской партии «Яблоко» Сергей Иваненко. «Время гостей» повторяется на волнах «Свободы» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же наказанию приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вячорка. Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Карачаево-Черкесии в станице Сторожевая в результате спецоперации убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. Теракты на египетском курорте Дахаб организовали экстремисты из числа синайских бедуинов, утверждает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. В понедельник при взрывах в Дахабе погибли более 20 человек. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. На северо-востоке Шри-Ланки до 40 тысяч человек покинули свои дома, чтобы избежать ударов правительственных ВВС. Самолеты вот уже третий день бомбят позиции сепаратистов. В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию учреждения в России Государственной Думы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 27 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Из воспоминаний русских эмигрантов о старой жизни. О русском суде до революции. Записки московского адвоката Александра Рапопорта. Читают дикторы. 27 апреля 1974 года.
Судебные установления в России составляли существенную часть эпохи великих реформ начала 60-х годов прошлого столетия. Эти 5 реформ составили корону эпохи. И в этой короне блистали, как большой бриллиант, судебные уставы. Забегая вперед, скажу, мне пришлось впоследствии соприкасаться довольно близко с положением судов в Германии, во Франции и даже в Англии, где я выступал экспертом по вопросам советского права. Без преувеличения могу сказать, что такого суда, как наш русский суд, я не видел нигде на Западе. Новый суд был поставлен на следующих началах – устности, публичности и состязательности. Краеугольным камнем русского суда был принцип несменяемости судей. Это означало, что судьи, хотя и не выбирались, но назначались без права их смещения, пока сами они не захотят уйти на покой. И принцип несменяемости гарантировал независимость судей.
Излишне подчеркивать, что русские судьи отличались исключительным бескорыстием. У нас не только не было случаев обвинения судей во взяточничестве, что считалось бы просто нелепостью, скромные были наши судьи и честные, и не были сутягами. Само собой разумеется, что самым важным в судебной реформе был суд присяжных по уголовным делам.
Во многих защитах, особенно когда дело велось на сессиях окружного суда в уездных городах, где большинство присяжных заседателей состояло из крестьян, они всегда судили очень по совести и мягко, входя в обстоятельства всего дела, и обычно смягчали наказание.
Я опять-таки думаю, что такую справедливость, непосредственность и мягкость, какие характеризовали русских присяжных заседателей, трудно найти в западных странах. В сущности говоря, по суду в уголовных делах в России, в отличие от всех стран Запада, была отменена смертная казнь со времени Екатерины Великой. Смертная казнь была оставлена только для военных судов при совершении воинских преступлений.
За всю свою адвокатскую практику я не могу вспомнить такие приговоры, которые мы, защитники, могли бы считать несправедливыми. Судили и по совести, и действительно милостиво, с большим сочувствием к беде человека.
Александр Рапопорт о русском суде до революции. 27 апреля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Костинский.
Исследователи университета Юты получат более 10 миллионов долларов на создание принципиально нового протеза руки. Создаваемая учеными искусственная рука должна нормально работать, чувствовать и выглядеть как настоящая. Разработка университета входит в программу, которую реализует Министерство обороны Соединенных Штатов. На эту программу Пентагон намерен потратить более 50 миллионов долларов. Она направлена на создание устройств, которые помогут американским солдатам, потерявшим конечности. Ведущий исследователь проекта Грегори Кларк сказал: «Искусственная рука должна двигаться, подчиняясь командам нервной системы. Она позволит человеку чувствовать внешний мир и собственные движения». Венесуэльские ученые из университета Боливара в Каракасе предложили добавлять в бобы специальный фермент. Этот фермент, разработанный на основе бактерии ацидофильной палочки, резко снижает газообразование и повышает питательность продукта. Бобы составляют основу рациона во многих странах, но газообразование сдерживает их потребление. Газы вырабатываются бактерией, которая обитает в толстой кишке. Она расщепляет составляющие пищи, которые не переваривает желудок. Черные бобы, широко распространенные в Южной Америке, содержат особенно много таких составляющих, в частности, так называемые растворимые волокна. Активизация процесса пищеварения с помощью ацидофильной палочки приводит к сокращению объема неперевариваемых компонентов пищи и снижает газообразование. Нейробиолог из Калифорнийского технологического института Марк Чангизи предложил гипотезу, объясняющую происхождение знаков письменности во всех языках мира. Ученый пришел к выводу, что все иероглифы и буквы во всех известных системах письменности имеют очень простое природное происхождение. Стена и пол образуют латинскую букву L, а любой угол напоминает латинскую Y. Ученый проанализировал 100 систем письменности, в том числе китайскую и персидскую. Ему удалось выделить 36 постоянно повторяющихся образов, которые образуются тремя простейшими контурами. Марк Чангизи говорит: «Мы постоянно видим вокруг себя прообразы букв, поэтому они и становятся привычными и естественными. Наличие короткого набора знакомых контуров делает очень простым само распознавание букв».
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском доме художников открылась выставка «Три поколения». Известный скульптор Николай Силис представил свои работы в металле и графику. Его дочь Татьяна Силис представлена работами в керамике и живописью, а внучка Николая Силиса, Екатерина, графическими работами.
рассказывает Марина Катес.
Николай Силис занимается монументальной скульптурой более полувека. Он участник более чем 50 выставок в Москве и других городах. В частности, его работы выставлялись в Афинах, в Брюсселе, а также в Германии и Нигерии. Много работ Николая Силиса находится в частных коллекциях в Голландии, Германии и Греции. Начинал Николай Силис в компании не менее известных скульпторов Вадима Сидура и Владимира Лемпорта. Но в 1968 году этот творческий коллектив распался. Зато возник тандем Силис-Лемпорт, который просуществовал более 30 лет. В 2001 году Владимир Лемпорт умер. Выставка «Три поколения». Это Николай Силис, Татьяна Силис, Екатерина Силис. Для вас в чем ее значение?
Мне кажется, продолжение каких-то не только семейных традиций, а традиций более серьезных, профессиональных традиций. Они как-то переходят, несмотря на то, что и Татьяна, моя дочь, имела свои какие-то особенности, и Катя, внучка, совсем как бы не похожа, но тем не менее прослеживается какая-то линия преемственности. Я впервые, пожалуй, на этой выставке увидел вот эту линию преемственности не своего собственного творчества, а идею пластическую, цветовую, какую-то культурную. И мне это кажется очень важно.
То, что ваша дочь и ваша внучка тоже увлекаются и живописью, и Татьяна занималась керамикой, это ваше влияние?
Я думаю, что это же довольно известная истина, что или дочь, или сын начинает подражать сначала отцу, а внучка подражать своей маме. То есть какая-то, опять же, преемственность проходит. Дело даже не в этом. Дело в том, что я вдруг через них, через свою дочь и через внучку, само себя узнаю. Это удивительно. Хотя мы совершенно не похожи. Моя дочь и моя внучка занимаются совсем другими делами. Тем не менее, вот эта линия преемственной, линия идеи творческой, она проходит и возвращается потом обратно ко мне. Поэтому я сейчас впервые, собственно, вот на этой выставке увидел всех вместе. Себя, дочь и внучку. И понял, что, в общем-то, это где-то все нас объединяет. И не только нас, а, наверное, все человечество, которое оказывается в такой зависимости родственной. Это не просто милое любование своими детьми, своим поколением. А это нечто более серьезное.
Выставка «Три поколения» будет открыта в Центральном доме художников до 11 мая.
Рассказывала Марина Катес. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Озеро Байкал и синусоиды власти. Обозреватель ежедневного журнала Юлия Латынина откликнулась на распоряжение Владимира Путина перенести нефтепровод на 40 километров от Байкала. Оговариваясь, что не является специалистом по экологии и нефтепроводам, автор статьи констатирует две вещи.
Первоначальный протест против строительства трубопровода поднял губернатор Иркутска, близкий к главе РЖД Владимиру Якунину, и местная «Единая Россия». Губернатор и единорос у нас не совсем тот социальный слой, который представляет общественное мнение. Они обыкновенно представляют чьи-то интересы. Строительство трубопровода выгодно главе Транснефти Семену Вайнштоку и невыгодно главе РЖД Владимиру Якунину. Ведь чем дольше не будет трубы, тем больше железная дорога будет получать с каждой цистерны.
Юлия Латынина напоминает, что некоторые акции протеста экологов перерастали в митинги с требованием отставки Владимира Путина. И это при том, что упомянутый нефтепровод – часть мечты Путина посадить на энергетическую иглу всю Евразию. И все-таки никаких оргвыводов в ближайшем окружении президента не последовало.
Ситуация удивительно напоминает то, что происходило после выборов в Башкирии, когда президент Путин велел поддерживать кандидатуру Муртазы Рахимова, а часть его окружения, открыто наплевав на президентскую волю, поддерживала банкира Сергея Веремеенко. Тогда тоже никаких санкций против ближайших друзей не последовало.
Юлия Латынина констатирует любопытную особенность.
В тех случаях, когда люди из ближайшего окружения президента открыто выступают против его личных решений, выигрывает окружение, а не президент.
Я поинтересовался у Юлии Латыниной, почему же и в этот раз она считает президента проигравшим, ведь его вчерашнее заявление позволяет Путину выглядеть в глазах общественного мнения чуть ли не спасителем Байкала. Юлия Латынина.
Когда я вижу, что и «Единая Россия», иркутский губернатор выступает против строительства этого нефтепровода, то я не верю, что «Единая Россия» выражает объективное мнение экологов. оно может совпадать, да, случайно с мнением «Единой России», но, да, я вижу там другие политические причины. И мне кажется странным, что есть люди, которым позволено делать в окружении Путина все, что угодно, вплоть до поднимать такую волну народных митингов, которая уже там кричит об отставке президента. А есть люди, которые не входят в окружение президента Путина, и это им не позволено тогда. Потому что, что бы ни случилось там с Благовещенском, сторону жителей Благовещенска Путин никогда не принимает. А сторону жителей Карачаева-Черкесии, которые требуют просто отставки президента Карачаева-Черкесии на даче зятя которого расстреляно 7 человек, Путин не принимает. Это считается недопустимым давлением. Но в том случае, когда люди именно внутри его ближайшего окружения, в общем-то, на мой взгляд, нарушают правила игры, потому что, с моей точки зрения, если тебе что-то выгодно, что невыгодно президенту, ну, пойди и скажи, но не выводи людей на улицы. Это разные вопросы. Мы видим, что в этом случае президент уступает давлению своего ближайшего окружения.
Юлия Латынина, «Озеро Байкал» и «Синусоида власти». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста. Лидер оппозиции был задержан по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с огнестрельными ранениями в голову. В Томске по итогам встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве России и Германии. Теракты на египетском курорте Дахаб организовали экстремисты из числа синайских бедуинов, утверждает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В посольстве Франции в Москве проходит частичная забастовка работников консульского отдела. Акцию организовали российские сотрудники, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским законодательством. Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить задолженность перед Парижским клубом кредиторов, сообщил сегодня президент Владимир Путин. Сейчас остаток долга этой организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Выступая на российско-германском бизнес-форуме в Томске, Владимир Путин также выразил надежду, что это предложение России заинтересует иностранных партнеров страны.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов, причем на долю наших немецких партнеров, на вашу долю, уважаемые дамы и господа, пришлось около 6 миллиардов. Полагаю, это укрепило доверие германских деловых кругов к России. Партнером. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, достигла в среду 258 миллиардов долларов. Таким образом, по этому показателю «Газпром» вышел на 4-е место в мире, опередив британо-американскую нефтегазовую компанию «British Petroleum», капитализация которой вечером в среду составляла чуть более 252 миллиардов долларов. Теперь по своей стоимости «Газпром» уступает только американским корпорациям ExxonMobil, General Electric и Microsoft. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали сегодня соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компания «БАСФ» и «ЕОН». Кроме того, «Газпром» и «БАСФ» договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия для торговли газом в европейских странах, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Речь идет о том, что мы уже сотрудничаем по всей цепочке, от добычи до конечного потребителя. И речь идет о том, что это не просто предсказуемость для наших немецких партнеров о том, что Россия, что «Газпром» имеет соответствующие добычные мощности, чтобы полностью удовлетворить немецкий спрос. Но речь идет также о том, что и «Газпром», Россия уверены в европейском спросе, в немецком спросе.
Президент Владимир Путин назвал подписанное между «Газпромом» и «БАСФ» соглашение лучшим примером сотрудничества России с европейской страной в сфере энергетики. Вместе с тем он выразил возмущение в связи со звучащими из Европейского Союза заявлениями об угрозе энергетической зависимости от российских поставщиков. В связи с этим Россия, по словам президента, вынуждена искать другие рынки сбыта, не планируя при этом ограничивать поставки энергоресурсов в Европу. В свою очередь, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина не считает, что в перспективе «Газпром» может сократить свою долю на европейских рынках.
Это очень крупный поставщик, и именно поэтому мы считаем, что «Газпром» свои сильные позиции на европейском рынке оставит. Почему? Потому что от такого крупного поставщика с уже созданной инфраструктурой трудно отказаться. Несмотря на то, что европейцы действительно рассматривают возможности диверсификации транспортных маршрутов, рассматривают возможности увеличения поставок из других источников.
Центральный банк России полностью отменяет 7 мая обязанность компаний-экспортеров продавать на внутреннем рынке часть своей валютной выручки. Кроме того, с 1 мая 2006 года снижается в два раза с 25 до 12,5% норматив резервирования средств российских граждан и компаний, за исключением банков, переводимых ими на свои счета, открытые в зарубежных банках. Руководство американской автомобильной компании Ford Motor в течение ближайших 6 месяцев может принять решение о расширении модельного ряда автомобилей, выпускаемых на его заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Сейчас здесь выпускаются только легковые автомобили Ford Focus 2. Также сообщается, что компания рассматривает возможность увеличения объемов производства до 72 тысяч автомобилей в 2007 году. В нынешнем году по планам на предприятии будет собрано 60 тысяч автомобилей против 33 тысяч годом ранее. Российско-финская компания United Power подписала контракт со шведской компанией Basel на поставку ей электроэнергии по энергомосту, который будет проложен между Россией и Финляндией. Стоимость контракта, рассчитанного на срок от 15 до 20 лет, составит 4,5 миллиарда евро. Проект прокладки из Ленинградской области до финского города Котка высоковольтного электрокабеля мощностью 1000 мегаватт совместно реализует United Power и российская компания Балтэнерго. Одна из ведущих строительных компаний мира, французская «Буик», выкупит у правительства Франции 21% акций промышленной компании «Альстом», крупнейшего в мире производителя скоростных железнодорожных поездов. Сумма сделки 2 миллиарда евро. Этот пакет акций «Альстом» правительство Франции приобрело весной 2004 года, когда компания оказалась на грани банкротства. Европейская комиссия разрешила эту сделку с условием, что акции будут вновь проданы частным владельцам не позднее июля 2008 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 39 копеек, на завтра 27.36. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, курс на пятницу 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Сегодня, 27 апреля, в Германии проводится Girls' Day, то есть День профессиональной ориентации девочек-школьниц. Вместо привычных занятий за партой девочки посещают предприятия и учебные заведения традиционно мужского, то есть главным образом технического профиля. В организации Girls Day принимают активное участие федеральные власти страны, по мнению которых немецкие женщины до сих пор ущемлены на рынке труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
После пасхальных каникул в реальном училище имени философа и педагога Теодора Лита снова начались занятия. На переменах школьницы обсуждают предстоящий Girls Day. Говорит ученица 8 класса Зема Гёк.
Я знаю, что Girls Day – день, когда девочки могут больше узнать о мужских специальностях, увидеть, как это все выглядит на практике. Чтобы посетить ту или иную фирму, нужно зарегистрироваться по интернету. На специальной веб-странице целый список профессий, столяр и так далее. В других странах женщины не имеют доступа ко многим работам. В Германии хотят этого избежать. Поэтому и проводится Girls Day.
А вот мнение одноклассницы Зэмы Гёк Ксении Фаркуахар.
Девочки редко выбирают мужские профессии. У меня вообще-то есть интерес к технической сфере, но я еще не знаю точно, какую специальность выберу после окончания школы. Поэтому на Girls Day хочу посетить фирму Deutsche Telekom.
Впервые Girls Day был проведен в 1993 году в американском городе Новый Орлеан. Общественная организация Miss Foundation for Women обратилась к родителям с призывом «Take our daughters to work day» – «Возьмем наших дочерей с собой на работу». 6 лет назад Германия решила последовать примеру американцев. С тех пор каждый четвертый четверг апреля – необычный день для многих немецких школьниц. Вместо привычных уроков – открытые двери цехов, мастерских, предприятий связи и транспорта. Girls Day в Германии проводится под эгидой большого количества государственных и общественных организаций – Министерства образования, Биржи труда, профсоюзов, торгово-промышленной палаты. Федеральный координационный центр по организации Girls Day предлагает девочкам участвовать в конкурсе сочинений на тему «Как я провела этот день», «Какую фирму посетила» и «Что нового узнала о своей будущей профессии». Победительницу конкурса сочинений ждет приз – возможность посмотреть из-за кулис, как снимается популярный среди тинейджеров сериал первого общественного телеканала «Запрещенная любовь», а заодно и увидеть, что собой представляет работа режиссера, оператора, художника по костюмам. Детский телеканал «Кика» готовит 27 апреля в прямом эфире передачу «Girls Day. Девочки боксируют». Юные немецкие боксерши, добившиеся успехов, покажут мальчикам силу своих ударов. У Girls Day есть и свой гимн. Это песня «Good Girls» – «Хорошие девочки» в исполнении детской музыкальной группы «Clever Wood». Гимн записан на мини-диске, который многотысячным тиражом рассылаются по всей Германии на те предприятия, чьи двери 27 апреля открыты для школьниц. Не осталась в стороне от Girls Day и самая главная женщина страны – федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 25 апреля она встретилась с ученицами берлинских школ. Ангела Меркель, которая сама по образованию физик, призвала школьниц выбирать перспективные профессии, связанные с техникой и точными науками. По мнению федерального канцлера, девочки порой медленно начинают выполнять новые задания, однако затем проявляют к ним более серьезное отношение, чем мальчики. Особенно огорчает Ангелу Меркель то, что до сих пор мало девочек идет учиться на специалистов в области компьютерных технологий. С каждым годом Girls Day становится все более и более популярным. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит консультант службы «Женщина и профессия» при мэрии Дюссельдорфа Сабина Хант.
5 лет назад в рамках Girls Day по всей Германии было проведено 39 мероприятий с участием 1800 девочек, а уже в прошлом году 7000 мероприятий с участием 127 тысяч. По социологическим опросам 80% школьниц довольны тем, как они провели Girls Day. 61% девочек хочет проходить практику на тех предприятиях, которые они посетили. Сегодня фирмы нуждаются в квалифицированных кадрах. По статистике, девочки лучше учатся в школе. Однако традиционно выбирают менее квалифицированные профессии – воспитательницы, помощницы врача, сиделки. Женщины в Германии до сих пор ущемлены на рынке труда. Хотя девочки лучше учатся, работу в итоге легче находят мальчики. Я надеюсь, что в будущем ситуация изменится.
Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Дюссельдорфе, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Томске. Кроме того, вас ждет репортаж моего коллеги Олега Кусова на тему «Действительно ли Москва контролирует политические элиты Северного Кавказа?» и репортаж нашего корреспондента в Мурманской области. Там рабочие одного из заводов, не состоящие в «Единой России», могут потерять работу. Это утверждает местное региональное отделение КПРФ. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.